Деловая библиотека. Авторский подкаст Семена Кибала. Про бизнес, книги и личностный рост.
Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Деловая библиотека». Меня зовут Семен Кибала. Этот выпуск подкаста вышел при поддержке Quark.ru. Quark – магазин фриланс-услуг для вашего бизнеса от 500 рублей. Я продолжаю денежные темы в своем подкасте. Я думаю, что в последнее время вы заметили, как я приглашаю экспертов в области инвестиций. И сегодня еще одна весьма необычная тема. Будем разговаривать про то, как купить квартиру, дом или машину на 30, а иногда даже на 70% дешевле с помощью каких-то там торгов. Вот об этом-то мы и узнаем. И, конечно же, чтобы разобраться в этом вопросе, я приглашаю суперэксперта в этой области. И сегодня это мой друг Николай Качанов, эксперт в области торгов по банкротству, инвестициям и недвижимости. Коля, привет!
Да, Семен, привет. Привет всем, дорогие участники и слушатели сегодняшнего подкаста. Я очень рад присутствовать сегодня здесь и провести с Семеном беседу на тему торгов, инвестиций и финансов.
Ну, обычно, Коль, когда мои друзья приходят ко мне на подкаст, они смотрят на эту студию, она так дружелюбно выглядит, и ты чувствуешь какое-то удовольствие от этого, что ты сейчас будешь делиться с тысячами людей своими знаниями.
Конечно, как может быть иначе?
Ну расскажи, а чем ты вообще занимаешься?
Ну, у меня был запрос на тему создания для себя каких-то дополнительных альтернативных источников дохода, пассивного дохода, то есть такого как бы направления, что когда деньги поступают мне, независимо от того, чем я занимаюсь, то есть, не знаю, там путешествую, я провожу время с семьей, там сплю или я там заболел, или занимаюсь основной своей работой, да, то есть несмотря на это, чтобы ко мне поступали какие-то дополнительные средства, потому что так складывается обычно, что если мы имеем единственный источник дохода, это всегда рисковое.
Никто не застрахован. Нас могут уволить, бизнес может схлопнуться,
совершенно коронавирус. Верно, совершенно верно. И как показывает практика, еще этого дохода обычно и не хватает, если мы его тратим на свои хотелки, потому что если наши дорогие слушатели читали книжки Роберта Киосаки, да, и вспомнят схему движения денег, то когда мы наши денежные средства заработанные тратим на приобретение пассивов, то есть на те вещи, которые не приносят нам доход, которые, наоборот, отнимают у нас наши средства, да, то есть мы покупаем машину, квартиру, там, я не знаю, путешествуем, какие-то там гаджеты, не знаю, подписки платные, то есть все вот это вот начинает у нас съедать все наши денежные средства, всю нашу заработную плату, и нам остается только то, чтобы больше и больше зарабатывать, чтобы обеспечивать свои пассивы.
Коль, ну, откровенно говоря, так же живут большинство людей.
Да, в этом-то и ловушка. То есть все как бы думают, что сейчас я поработаю, вот, а потом как бы начну нормально жить. И ошибка заключается в том, что люди думают, ну вот я как бы тяжело работаю, надо себя порадовать. Да, покуплю себе классную машину, я заслужил, я как бы классно зарабатываю. И в этом-то и заключается ловушка. То есть они покупают себе классную машину, а потом начинают тратить на нее очень большие суммы. Да, то есть когда у меня там условно, первая машина была Honda Accord, которая практически вообще не отнимала никаких денег, да, потому что это японец, он надежный, там ничего на него тратить не нужно было за 3 года владения практически. После этого я купил там BMW 335-ю, там заряженную, 420 сил, она супер классно ехала, но в содержании обходилось примерно по стоимости моего Аккорда в год.
Ничего себе.
Ну, плюс-минус.
А тут в месяц.
Ну, как бы, я имею в виду, вот сколько стоил полностью Аккорд, столько стоило содержать BMW в год. Ну, там каска как бы дорогая, там резина, если что-то сломается. И тогда я понял, что что-то я делаю неправильно. То есть это какой-то неверный путь, судя по всему. И правильная идея, как бы, покупать себе не пассивы, а покупать себе какие-то, приобретать, создавать, да, то есть можно построить, можно купить какой-то актив, который будет приносить тебе дополнительный доход. И вот чем больше у тебя будет активов, тем в конечном итоге у тебя будет больше свободных средств. И единственным, как бы, вот показателем успешности, ну, как бы, благосостояния и твоей вот финансовой стабильности является тот факт, как долго ты можешь прожить, ничего не делай, да, то есть вот, грубо говоря, случилось что-то с тобой, тьфу-тьфу-тьфу, или ты по какой-то причине перехотел работать на своей работе, или просто тебя уволили, то как долго ты сможешь существовать на те дополнительные средства, которые приходят тебе с твоих вот активов, которые ты сумел приобрести. Вот это вот то, к чему надо стремиться, и чем больше эта сумма, тем в большей ты безопасности.
И это и есть финансовая независимость. По-моему, это такое определение как раз про месяцы.
Да.
Но если прежде с прошлыми экспертами я говорил больше про фондовый рынок, про акции, и каждый раз, когда я говорю, что вот это прекрасный путь, друзья, инвестор за выходные, мой блог, читайте, и все равно приходят люди, которые говорят, недвижимость, мы хотим вкладывать, и действительно, это один из таких правильных, понятных способов получения пассивного дохода. Но в своих блогах я как бы отметаю это, делаю акцент на акциях, потому что, ну, дорого скопить на квартиру. Вот ты копишь, или берешь ипотеку, это кабала там на 20 лет. А о каком пассивном доходе тут речь идет? Но ты в своих темах рассказываешь про некие торги банкротств, какие-то мифические места, где можно гораздо выгоднее купить доходную недвижимость. Что это вообще такое, торги банкротств?
Да, смотри, я для себя рассматриваю все инструменты, и фондовый рынок в том числе, но начинал как раз-таки я с недвижимости. То есть вот у меня сложилось ровно наоборот. Я сначала разобрался в недвижимости, потом пришел на фондовый рынок тоже для диверсификации своего портфеля, для того, чтобы можно было инвестировать в ту же недвижимость, но в долларах США, например, через там фондовые инструменты, да, на фондовом рынке, в акции американских инвестиционных фондов. Но если говорить о недвижимости в России, то она на данный момент обладает хорошей доходностью, если применять грамотную стратегию. Вообще в классическом виде обычно люди ограничиваются, все их инвестиции в недвижимость ограничиваются покупкой квартиры, сдачей ее в долгосрок. Это приносит порядка 5-6 годовых, а с учетом ремонта...
В рублях.
Да, в рублях. А с учетом ремонта проще этим не заниматься. Вот. Соответственно, альтернатива — это банковский депозит с такой же доходностью, что тоже скучно. Поэтому нужно искать какие-то более выгодные инструменты с недвижимостью, например, коммерческую недвижимость. Коммерческая недвижимость приносит в среднем порядка 10-12 годовых, 8-12 годовых, в зависимости там, от локации, так сказать, и от типа этой коммерческой недвижимости. То есть это окупаемость в среднем где-то 8-10 лет. Значит, но используя торги банкротов, про которые мы сегодня поговорим подробнее, можно приобрести, например, коммерческую недвижимость или жилую недвижимость со скидками от рыночной стоимости. Иногда 30, иногда 50, иногда 70%. У меня есть случаи, когда мы чуть ли не на 90% дешевле покупали коммерческие промышленные площади большие. И тем самым, получается, окупаемость на вложенный капитал гораздо быстрее. То есть не там 10 лет, а 5 лет. И, соответственно, в процентах в годовых доходность у нас получается при сдаче в аренду, например, такой недвижимости, купленной с торгов по банкротству, в районе 20-25% годовых.
Вау.
В рублях.
Откуда берутся такие золотые слитки?
В России введена процедура банкротства по аналогии с западными странами. У них это существует очень давно. У нас, соответственно, юридические лица, которые банкротятся, эта процедура работает тоже достаточно давно, с 2016, или я уже точно не помню, с 2015 или с 2016. Вот не так давно, в общем, ввели процедуру банкротства физических лиц. И это такой инструмент, который, по сути, является перезапуском экономики. Да, то есть люди, то есть физические или юридические лица списывают официально законным образом свои долги, их имущество распродается, и денежные средства, которые приходят с продажи данного имущества, возвращаются кредиторам в счет погашения задолженности. Не в полном объеме, допустим, но как бы...
Лучше что-то, чем ничего.
Вот. И, соответственно, происходит такая вот процедура. То есть, грубо говоря, если физлицо или юрлицо не справляется со своими долговыми обязательствами, то в отношении него начинается процедура банкротства. Выносится определение арбитражным судом, что данное физлицо или юрлицо признано банкротом. Все ее имущество, значит, назначается ответственный человек, который будет руководить процессом вот реализации этого имущества, да, он называется арбитражный или конкурсный управляющий. Этот конкурсный управляющий делает, описывает как бы все имущество, да, делает опись всего имущества, которое находится на балансе у юрлица или физлица, делает инвентаризацию, делает оценку, и все это дело продает с целью удовлетворения требований кредиторов. Кредиторами зачастую является, например, налоговая, банки, потому что они у нас основные, да, как бы кредиторы. Но также бывают и другие юрлица или физлица могут быть в реестре кредиторов.
И какой процесс? То есть ты заходишь на какой-то ресурс, выбираешь онлайн из каталога эти квартиры от банкротов, затем едешь смотреть и выставляешь свою цену или как-то иначе? Если вот так максимально...
Ну, если коротко, то все имущество продается на электронных торговых площадках. Электронных торговых площадок около 80. Вот, то есть каждую мониторить не имеет смысла. Существуют специальные агрегаторы по типу, как, например, Aviasales, да, мониторит билеты по всем авиакомпаниям и другим сайтам, которые продают билеты. Также есть специальные агрегаторы, которые мониторят объекты, лоты, да, движимое или недвижимое имущество, которое продается на банкротстве. И выводят это все в удобную тебе там поисковую ленту, где ты можешь какие-то фильтры выставлять по регионам, по цене и так далее. И со всех из этих 80 площадок вся информация подтягивается в один агрегатор, где ты можешь заниматься анализом этих объектов. И как бы на торгах продается не только недвижимость, да, то есть продается абсолютно все, что когда-либо было на балансе физлица или юрлица на момент банкротства. То есть там можно купить абсолютно все, я не знаю, там от принтера, от ноутбука, от утюга до космического корабля. Вот недавно банкротилась Трансайра, всем нам известная компания. Можно было прикупить себе пару Боингов, если как бы средства есть.
Ха. Ну, это похоже как портал госзакупок. То есть ты выбираешь определенный лот, вносишь какую-то часть, что-то вроде задатка, и тем самым участвуешь в аукционе. Это формат аукциона. Кто дал больше, тот и красавчик.
Да, там есть несколько этапов реализации имущества, если мы говорим именно о торгах банкротов. Обычно это три этапа. Первые торги, повторные торги и торги посредством публичного предложения. Ну, вот, на всех этих этапах, если как бы сказать просто, то победил тот, кто предложил наибольшую цену, либо вообще является единственным участником.
Самые ликвидные и сладенькие лоты, они наверняка очень быстро расходятся или за них прям рвут глотку?
Конкуренция на торгах, конечно же, есть. Но если как бы сравнивать с обычным рынком, да, вот общепринятый рынок, который есть, там, если мы говорим про недвижимость, то это, например, Авито, ЦИАН, Яндекс.Недвижимость. Если мы говорим про что-то другое, то тоже есть, например, какие-то специальные там площадки, ресурсы. То на торгах по банкротству тоже есть, конечно, конкуренция, но она все равно, ну, меньше, и пока что спрос, получается, предложение, да, пока что предложение опережает спрос, поэтому имущество, ну, больше, чем желающих его купить людей, и для того, чтобы проанализировать все эти объекты, нужно достаточно большое количество времени, плюс лоты по всей стране, и, ну, конечно же, конкуренция, например, в крупных городах за ликвидные там какие-то объекты, она больше, чем в регионах. Ну вот, например, для меня, как для инвестора, совершенно не принципиально, будет ли у меня, например, коммерческое помещение в Санкт-Петербурге или в Москве, и оно мне будет, например, приносить там, не знаю, там 10 годовых, да, вот окупаемость будет 10.
Или в Саратове. 10.
Или оно будет там, условно, да, там где-нибудь в Самаре, но с окупаемостью 4 года. То есть можно все делать удаленно. У меня есть не один пример, когда я покупал и продавал объекты, вообще не приезжая ни на этот объект, даже ни в этот город.
Ну, а пока что вот для меня и для многих слушателей, как для новичков, это кажется таким темным лесом. И есть такие динозавры, как ты, которые вот разбираются, пусть там невысококонкурентный рынок, как ты сказал, но тем не менее, вот я, новичок, прихожу на этот агрегатор, я вижу, на мой взгляд, на мой такой дилетантский взгляд, что вот это коммерческое помещение на Невском 38 сладенькое, и оно стоит вот вроде бы как рыночная цена его на 30% выше. Но ведь кучу подводных камней, и почему-то его профессионалы и крутые чуваки не покупают, а я на него смотрю. Вот этих же нюансов тьма, как не обжечься?
Учиться, как бы учиться у лучших. Вообще, ну, как бы есть мнение, да не то, что мнение, ну, и убеждение, наверное, мое тоже убеждение, что если ты хочешь добиться успеха в чем-то, либо разобраться в чем-то, найди того, кто уже в этом разобрался. Именно так и поступил я. Причем у меня был запрос не научиться именно вот как работать на торгах, а у меня был вопрос, как мне грамотно инвестировать собственные средства в недвижимость и приумножать свой капитал на недвижимость. Потому что есть много примеров успешных людей, которые сделали для себя состояние на недвижимости. И я тоже считаю, что это надежный инструмент, с которым можно постоянно работать и, так сказать, основную часть своего капитала хранить в недвижимости. Поэтому у меня был запрос разобраться, найти специалиста, который поможет мне грамотно инвестировать в недвижимость, и уже от него я узнал о существовании торгов. И что касается того, ну, как тебе, допустим, в этом во всем разобраться, какие есть подводные камни, да, то есть В целом, конечно, каждый вот объект на торгах, он уникальный, ну, то есть он новый, и надо, ну, везде смотреть, какие есть, ну, какие-то ситуации повторяются, да, то есть, например, с квартирами зачастую все просто, да, это обычная квартира, там, с ней, грубо говоря, практически ничем не отличается покупка и продажа от покупки квартиры на обычном рынке. С помещениями, с какими-то, с коммерческой недвижимостью, с земельными участками уже немного сложнее, да, надо смотреть, что с коммуникациями, потому что, ну, если ты будешь покупать помещение, тебе нужно сдавать его в аренду и так далее. Ну, надо смотреть, что с коммуникациями, что там есть отдельный вход или нет отдельного входа. То есть, ну, ты можешь читать сам какую-то дополнительную информацию в интернете, можешь заказать, допустим, иногда даже я, ну, занимаюсь уже там около 5 лет недвижимостью, да, вот именно недвижимостью, хотя, как я говорил, на торгах продается не только недвижимость, и можно заработать еще и на другом. Но для меня это основное направление недвижимость. Так вот, занимаясь уже около 5 лет именно этим, все равно встречаются периодически какие-то вопросы, которые, ну, я встречаю первый раз, и я либо там пишу своему наставнику, у которого учился я там 5 лет назад, либо, например, задаю вопрос юристу, который периодически меня консультирует, либо можно вообще заказать, ну, прямо вот уже перед покупкой, например, детальное юридическое заключение, оно стоит, там, не знаю, 3-4 тысячи, там, ну, может быть, 5 тысяч рублей на профи.ру, там можно найти юриста, либо там, может быть, у вас есть какой-то знакомый юрист, и уже получить доскональную юридическую оценку. Но вообще мало кто знает, что покупка объекта на торгах, на самом деле недвижимости, да, покупка недвижимости на торгах по банкротству является более безопасной, чем покупка с рынка. Объясню почему. Потому что когда мы, например, покупаем квартиру с рынка или там помещение, или дом какой-то, то в последующие 3 года нам может прилететь в виде проблемы банкротства продавца. Да, то есть и в течение 3 лет все сделки, которые были совершены человеком или там юридическим или физическим лицом, которое, в отношении которого началась процедура банкротства, все эти сделки будут расследоваться, да, и на предмет там аффилированности, еще чего-то, как бы, допустим, довольно часто у нас применяется занижение стоимости сделки, да, ну, стоимости объекта для того, чтобы продавец, например, ушел от налогов. И когда ты покупаешь такой объект, например, ты покупаешь там, допустим, помещение за... по договору купли-продажи, например, за 5 миллионов, а фактически, например, за 10 или за 8, да, и ты там еще там 3-4
наличные
приносишь наличными, и вы там это проводите как там, допустим, деньги за ремонт.
И если вдруг его
найдут, да, и если потом, будешь, например, начинается в отношении него в течение 2 лет процедура банкротства, то судья, который будет вести это дело, посмотрит, так, какое имущество было у этого, ну, должника, и он его продавал за последние 3 года, да, и найдет, допустим, объект, который вы купили, и увидит, что там цена на момент сделки сильно ниже рынка, потому что, ну, они посмотрят, допустим, рынок там 8-10, а вам продали за 5, и они подумают, что у вас, ну, нечестная сделка, и могут ее отменить. Так вот, да, то есть, ну, проблем при покупке с рынка зачастую больше, чем с банкротства, потому что, когда ты покупаешь имущество на торгах по банкротству, все четко, строго регламентировано, 127-м федеральным законом о банкротстве, все аресты, обременения снимаются, новых арестов, обременений наложено не может быть, ипотеки снимаются, обременения все снимаются. Очень частый вопрос у меня спрашивают, а как же долги, например, да, там, ты покупаешь квартиру, у нее там долг за коммуналку там 150 тысяч рублей. У нас, к сожалению, настолько, ну, малообразованные люди, не знающие того, например, что долги не могут висеть на объекте недвижимости, так как объект недвижимости — это предмет неодушевленный. Долги могут висеть у нас в стране, ну, вообще в мире, только либо на юрлице, либо на физлице. И когда, например, тебе говорят, ты покупаешь квартиру, там, что вот там очень риэлторы просят все время там оплатите задолженность, там все, да, как бы, ну, это вообще никак не касается нового собственника. Не переходят долги вместе с квартирой, вместе с домом, вместе с помещением. Соответственно, когда ты покупаешь объект недвижимости с торгов с долгами, они практически все всегда с долгами. Да. Ты просто идешь в ресурсоснабжающей организации и говоришь: ребят, я новый собственник, открывайте мне, пожалуйста, новый лицевой счет, я за себя буду платить сам. И на этом как бы все. Ну, нет, они, конечно, иногда могут сказать: чего вы, новый собственник, загасите задолженность, на что тоже как бы ты отвечаешь. Вот я купил имущество, я оплатил за него там, условно, там, не знаю, там 3, 5, 7 миллионов, да, вот, пожалуйста, обратитесь туда к конкурсному управляющему, у него есть деньги, того человека, который должен вам денег, и востребуйте их по закону. Причем здесь вообще я? Если как бы вы со мной не согласны, то я на вас пойду сейчас напишу жалобу в прокуратуру. И обычно на этом все заканчивается, когда ты грамотно по делу все объясняешь, и они говорят, да, хорошо, мы вам сейчас заведем на улицевой счет, будете платить за себя сами.
Так, ну выходит, что это даже безопасней, и остается риск только там протечки унитаза или электрик какой-то. А какие-то еще есть риски? Может быть, под арестом, если она была? Или
так я, ну, аресты все снимаются все по закону, да. Мне даже так еще вот, ну, сходу сложно сообразить, какие риски, потому что, ну, честно, рисков меньше, потому что ты и ты объект покупаешь еще и ниже рынка, да. То есть, допустим, вот ты купил объект при грамотном анализе, там, со скидкой от рынка, там, допустим, на 40, на 50, на 60%. И вот мне задают вопрос, да, Николай, сейчас вот кризис вообще, может быть, там еще будет вторая, третья волна, там непонятно, что там вообще с рынком, все встанет или не встанет, вообще непонятно, что будет происходить. Ответ очень простой. Когда мы покупаем на торгах сильно ниже рынка, мы первые вообще, кто будет на рынке, кто способен демпинговать ценой. Вообще, моя любимая фраза в недвижимости – нет вопроса в недвижимости, который не решается ценой. Всегда можно, ну, как любой вопрос решить ценой. Вопрос, как это будет, да, стоить, и будет ли это в конечном итоге для вас выгодно. Так вот, мы первые, кто можем позволить себе цену снижать, потому что другие участники рынка, которые продают свои объекты, неважно, что это, там, например, загородный дом, помещение, промышленная база, склад, там, не знаю, квартира, они этот объект свой либо купили, либо построили, и у них есть цена себестоимости, и почему-то мне, ну, точнее, даже не кажется, а я уверен, что она у них гораздо выше, чем у нас, потому что, ну, вот не раз мы покупали загородные дома, квартиры, помещения, которые сильно-сильно ниже рынка.
Коля, сколько времени проходит вот с момента, как ты нашел объект, и до того, как ты можешь его оформить в собственность?
У тебя такая как бы воронка идет, да, ты листаешь вот, допустим, агрегатор, ищешь объекты, отметил для себя там 10-15 объектов.
Там есть дата аукциона.
Да, там есть дата аукциона, да, ты определяешь для себя там нужную дату аукциона, на когда, по какой, ну, в когда и по какой цене ты для себя принял решение участвовать, дожидаешься просто спокойно даты, вот, участвуешь, если ты... Для участия нужно отправить задаток. Задаток обычно, вот ты упомянул госзакупки, да, тут похожая как бы история. Ты отправляешь задаток. Задаток обычно 10% от той цены, по которой ты планируешь участвовать. Значит, если ты не победил в торгах, то тебе задаток возвращают. Если ты победил, то тогда, значит, ну, то есть вот ты отправил задаток, дал заявку там с ценой своей, подвели итоги буквально там в течение 3 дней. Если ты победил, если ты не победил, тебе задаток возвращают. Если ты победил, то тогда с тобой связывается организатор торгов, конкурсный управляющий, и предлагает тебе заключить договор купли-продажи. Ты подписываешь с ним удаленно, там даже никуда ездить обычно не надо, просто по электронной почте сканами обмениваетесь и все. Ну, то есть просто, что ты выражаешь свое согласие, ты подписал договор купли-продажи. Вот, и после того, как ты заключил, подписал договор купли-продажи, у тебя есть 30 дней на оплату. Хочешь, сразу оплачивай, хочешь, можешь в течение 30 дней там собрать деньги, например, инвесторские, да, я с инвесторами зачастую работаю. Ну вот, очень удобная форма, когда у тебя там после того, как ты забронировал, грубо говоря, за собой какой-то выгодный лот, да, какой-то выгодный объект недвижимости, у тебя есть порядка 40 дней на его оплату, на сбор
денег. А если ты не оплатил, то тебе задаток возвращается?
Если ты уже выиграл и да, заключил договор купли-продажи, и ты не оплатил, то по закону ты теряешь задаток. Вот. Но до такого у нас ни разу не доходило. Хотя бывало такое, что один раз, когда мы выиграли очень крупный объект, там за 30 миллионов, мы искали деньги дольше, чем эти 40 дней, но мы договорились и продлили там по дополнительному соглашению, и в итоге оплатили немного позднее.
Ну, все равно это выглядит сложным. А сколько стоит такая консультация? Ну вот, скажем, я хочу купить, я понимаю, что вот есть, например, у меня 5 миллионов, и я готов вложить, я листаю агрегатор, мне что-то нравится, но все равно я не профессионал в недвижимости, там много подводных камней. Сколько должно стоить? 1000, 2, 3, 5, поговорить с профи.
Есть агенты на рынке, которые, грубо говоря, как риэлтор, да, помогают тебе выкупить что-то с торгов. Вот. За сделку обычно это стоит от 5 до 10%, в зависимости от объекта. Вот. Ну, то есть, если, грубо говоря, просто по рынку, да, риэлторы берут там 3-4-5% за покупку обычной там квартиры или помещения с рынка, то с рынка торгов банкротов специальные агенты берут от 5-10%.
Ну, понятно, более выгодная цена.
Да, но это как бы разовая история. То есть, если ты хочешь постоянно научиться как бы, ну, разбираться, искать для себя объекты и постоянно увеличивать капитал в объектах недвижимости, купленных с торгов, то тогда, наверное, проще сделать, как я, пройти обучение. Да, специалистов на рынке есть, ну, несколько, в том числе у меня есть мое обучение по аналогии с моим наставником, когда я учился у него, потому что это выгодная очень модель для всех. Человек получает специальные знания и может находить себе объекты какие-то, а для меня, как для наставника, этот человек становится партнером, и он же помогает мне найти, ну, дополнительные объекты. Я не трачу на это свое время. То есть я обучаю его, а дальше он выполняет работу по поиску, то есть приносит ко мне готовые варианты, допустим.
И, возможно, ты даже вкладываешься.
Да, мы так и делаем. Соответственно, то есть я могу объединить капиталы нескольких учеников, потому что вот, ну, если посмотреть на улицу и вот, ну, на какой-нибудь объект недвижимости, который стоит, там, например, 100 миллионов, его как бы, ну, сложно купить, да. Но гораздо проще его купить, если нас, допустим, 10 человек, и у каждого по 10 миллионов, это уже более реально. Или еще проще купить, если у нас 100 человек по миллион. То есть идея как бы в объединении капиталов, объединении времени. Вот у нас есть ученики там не только с Санкт-Петербурга и с Москвы, да, то есть есть с регионов, опять-таки. И, как я сказал, что мне не важно, где находится мой объект, если у него хорошая доходность, поэтому очень удобно, когда у нас есть ученики по всей, ну, в регионах,
чтобы,
да, по всей стране.
Чтобы посмотреть,
да, кто-то может подъехать посмотреть, кто-то может помочь там какими-то связями, у кого-то есть деньги, у кого-то есть время, поэтому это получается, ну, для всех взаимовыгодное такое партнерство.
Смотри, а наверняка многие организаторы торгов знают какие-то вот самые классные сделки и хотят вот а-ля помочь своим друзьям. И есть ли вот, насколько прозрачная система торгов, и можно ли организовать их только для своих? Нечестная сторона вот.
Ну, наверное, при большом желании всегда можно организовать все для своих, но вот так вот по опыту могу сказать, что я участвовал в различных торгах, и вот и от города, да, от комитета имущества, и вот торги банкротные, и торги в рамках исполнительного производства, это другой федеральный закон. И могу сказать, что торги банкротов одни из самых прозрачных и честных, потому что площадки довольно крупные и хорошо регулируются. И вот так вот, то есть иногда, когда ты видишь протокол торгов, да, и смотришь, как бы, какие там результаты, ставки, ты можешь сделать для себя вывод, там, грубо говоря, ну, то есть опередили ли тебя ценой немного, да, то есть и тебя может, ну, или там и по времени, и по цене, ты можешь, грубо говоря, там, не знаю, ты там в 15 часов дал ставку, там, не знаю, там, 5 миллионов, а победитель дал там в 15.05, там, 5 миллионов 100, да, то есть, ну, чуть-чуть.
И это выясняет, просто я,
ну,
часто...
Ну, ты видишь протокол и как бы можешь сделать какие-то логические размышления. Соответственно, вот я практически никогда не видел, ну, может быть, было пару раз, когда я подозревал, что что-то не так. Но так вот из моего 5-летнего опыта меня и моих учеников довольно много у нас было, ну, случаев, когда мы побеждали в торгах. Довольно много было случаев, когда мы проигрывали в торгах, но я видел, что... Ну, как бы нет подтасовки, потому что, например, да, я проиграл в торгах, например, предложил цену 5 миллионов, ну, например, допустим, за какой-то объект, а победил человек, который дал там цену 7200, ну, зачем переплачивать почти там больше, чем 2 миллиона, если можно было переплатить там 200 тысяч условно, да, то есть, ну, вот, да. Если бы была какая-то подтасовка, не стал бы никто переплачивать 2 миллиона, ну, зачем? Вот, поэтому, то есть вот из таких каких-то вот, или наоборот, допустим, победил человек, который, там же есть время заявки, да, ты как бы не видишь, но потом, вот, допустим, заявки принимаются до, там, условно, там, 1 ноября до 12 часов дня, да.
И потом в протоколе
ты... Да, и потом ты видишь в протоколе результаты. Ты можешь подать свою заявку в любое время, например, вот, начиная, там, с сегодняшнего дня до 1 ноября 12 часов дня, и, например... Выносит протокол торгов с результатами. Я вижу, что я проиграл, да, допустим, я дал там, опять-таки, допустим, 5 миллионов рублей за какой-то объект, а кто-то дал 5500. Но я по времени вижу, что он дал раньше меня. То есть вот, ну, то есть...
Логично. То есть ты не знаешь, перебили ли тебя по цене до момента, пока они не состоялись.
Как я сказал, на торгах есть три этапа реализации имущества. Если мы говорим про публичное предложение, то там, да, там есть временные вот рамки, да, этапа. И ты не видишь, ну, как бы результата. Ты не видишь своей заявки, ты не видишь заявки других участников. Ты только можешь, ну, как бы принять участие в торгах и подождать окончания приема заявок и посмотреть протокол торгов окончательный. А первые и повторные торги, они проводятся немножко в другом формате. Там идет аукцион, как бы с шагами наверх, да. То есть если раньше вот сидели люди там где-то в зале и поднимали таблички там с ценой, то сейчас все сидят в интернете и просто делают определенные шаги, нажимая на кнопку. То есть есть шаг аукциона, например, 100 тысяч рублей, начальная цена 1 000 000. И вот... ну, там, заявилось, допустим, 10 участников или там 5 участников, и каждый из них шагает. В этом случае ты видишь цену, видишь шаги, то есть там 1 100 000, 1 200 000, 1 300 000. После каждой ставки идет отчет, там, 30 минут. Если за эти 30 минут новой ставки не поступило, все, последняя ставка объявляется победителем. Все, в принципе, довольно просто.
Так, а как организатор аукциона решает, какую цену выставить? То есть 30 — это скидка, 50 или 90%? Это ведь тоже должно как-то быть обосновано. Если есть рыночная цена 100%, за какой черт он будет продавать всего лишь за 10% от рыночной цены?
Все верно. Продавать начинают по рыночной цене. Объясняю, почему происходит снижение цены. Есть, как я сказал, первые торги, да, то есть прошло собрание кредиторов, допустим, сделали они оценку имущества, например, квартиру, оценили ее в 10 миллионов, выставили на первые торги. Не нашлось покупателя, никто не захотел. Зачем кому-то квартира по рынку? Обычно торги приходят для спекуляции, купить дешевле, продать дороже. Если на первых торгах квартира не продана, ну, не продалась, назначают повторные торги на 10% дешевле, выставляют ее за 9 миллионов. Вот. То же самое, да, если никто не принял участие, то, ну, надо как-то дальше продавать. И вот чтобы не делать каждый раз новый перезапуск торгов, назначают продажу посредством публичного предложения. Это такая процедура, на которой сразу рисуется график снижения цены. То есть вот она выходит на публичное предложение по цене 9 миллионов, да, то есть по цене вторых торгов. И, например, с 9 миллионов кредиторы как бы посовещались и решили, давайте напишем такой график, при котором каждую неделю квартира будет дешеветь на 1 миллион рублей. Чтобы не делать перезапуск торгов, вот, делают вот такие вот этапы снижения цены. Допустим, с 1 ноября по 7 ноября квартира будет стоить 9 миллионов рублей. Если никто не заявится, вообще не будет ну, желающих принять участие, то, например, с 7 по 14 начнется этап, на котором квартира начнет стоить 8 миллионов рублей. И так она будет снижаться. То есть, допустим, с 14 по 21 ноября она будет уже 7 миллионов и так далее, и так далее, и так далее. То есть, там, условно, могут нарисовать график снижения там до 1 000 000, и потом там последний этап, допустим, 100 тысяч вообще могут ее поставить. Вот, то есть это делают для того, чтобы не перезапускать торги. Из-за того, что лотов очень много, имущества очень много, везде есть какие-то свои там определенные моменты технические, юридические, которые надо учесть, да, там локацию, да, объекта. Как бы, и как я сказал, что предложение опережает спрос, из-за этого по многим лотам, по многим объектам цена опускается, бывает на 20, 30, 50. То есть вот это ну, такое определенное стечение обстоятельств, которое складывается из того, как много участников нашли данный объект, как много участников успели его проанализировать, как быстро идут торги, как быстро они снижаются. Да? Например, это же определяется собранием кредиторов. Они могут договориться, что раз в неделю снижается цена или, например, раз в 2 дня. Да, и, например, торги могут быть быстрыми. И, например, если цена снижается раз в 2 дня, то меньшее количество людей могут найти этот лот в принципе, успеть его проанализировать. Дальше, насколько он ликвидный, да, насколько он интересный. То есть это может быть 150-метровая квартира на окраине, а может быть это 30-метровая студия в центре, которая всегда будет суперликвидная и очень быстро продастся. Поэтому, ну и конкуренция за эти объекты будет разная. Она может быть в Москве, а может быть в Саратове, да, опять-таки, тоже совершенно разная история. Вот, из всех этих факторов складывается то, насколько она успеет опуститься, да, на каком этапе ее все-таки купят.
Так, ну расскажи теперь какие-то конкретные примеры. Вот из твоей практики наверняка было что-то такое остренькое, что хоть, на что люди говорят: «Вау, ничего себе, я бы тоже хотел поучаствовать в такой».
Есть такие примеры. Смотри, вообще, чем мне нравится недвижимость? В недвижимости два очень крутых плюса, да, то есть два основных ее, так сказать, достоинства. На недвижимости можно зарабатывать, пока ты ей владеешь, сдавая ее в аренду краткосрочную или долгосрочную. И на недвижимости можно зарабатывать, когда ты ее продаешь. Вторая стратегия — позволяет сильно увеличить твой капитал, когда ты зарабатываешь на перепродаже. Но минус заключается в том, что когда ты делаешь сделку, ты теряешь актив, да, ты продаешь этот актив. И тебе нужно искать новый. Вот. Поэтому идея как бы покупать себе активы, перепродавать их, увеличить свой капитал и потом их потихоньку себе оставлять, получая там уже с них вот тот самый пассивный доход, который приходит, когда ты ничего не делаешь. И если говорить о крутых кейсах, вообще вернемся, хочу сделать небольшое отклонение назад. И вот я говорил, что чем прикольны торги и чем прикольна покупка ниже рынка. Значит, когда ты обладаешь, например, небольшим капиталом, ну, допустим, не знаю, там, 5 миллионов рублей, если ты купишь, например, коммерческую недвижимость или там квартиру, ну, квартиру вообще не надо рассматривать, но если, например, коммерческую недвижимость ты купишь с рынка, да, то что ты можешь с ней сделать еще, да? Ну, допустим, ты купил за 5 миллионов объект, сдал его в аренду, получаешь 50 тысяч рублей. Как бы и все. Дальше ты можешь сидеть, ждать окупаемости 10 лет, либо ты можешь получить дополнительные средства, заложив этот объект в свой банку. Да? Банк тебя может прокредитовать примерно на половину стоимости твоего объекта, дать тебе средства в оборот, чтобы ты с ним что-то сделал. Соответственно, ты получишь 2,5 миллиона, на 2,5 миллиона ты можешь купить, ну, совсем маленькое помещение, например, коммерческое, которое тоже сдашь в аренду и будешь получать с него примерно 25 тысяч рублей в месяц. Что еще можно сделать? Можно вот это второе помещение тоже, например, заложить в банк и тоже под него 50% получить средств, да? То есть и у тебя получится еще 1 200 000, на которые уже, ну, может быть, ты умудришься что-то купить, но, скорее всего, вряд ли. То есть получается, развития, роста как бы нету, да? То есть ты вот все, что ты можешь сделать, чтобы увеличивать свой капитал, это вкладывать собственные средства, которые ты будешь получать из других источников, то есть из своей зарплаты. Если мы вернемся к торгам, покупая объекты сильно ниже рынка, ты можешь под них перекредитовываться по рыночной цене и использовать дальнейшие эти средства в обороте. Что, например, мы и делаем. И вот один из таких примеров. Тут и пример командной работы, да, мы с партнерами вместе покупали и реализовали данную стратегию, и пример выгоды покупки с торгов. Мы купили большое коммерческое помещение, 1000 квадратных метров, с торгов по банкротству, с арендатором. Арендатор, значит, купили данный объект за 10 миллионов рублей. Вот, то есть примерно там по 10 тысяч за квадратный метр. Это очень дешево. Но это промышленный объект, поэтому он там не стоит там, по 150 тысяч за квадрат, как коммерческая или там как жилая недвижимость. Но тем не менее. Купили за 10 миллионов 1000 квадратных метров с арендатором, который платит нам 220 тысяч рублей. Купил его там мой партнер. После этого мы получили, значит, под залог этого объекта кредит, значит, банк оценил данный объект в 33 миллиона рублей и дал нам 50% от его примерно рыночной стоимости.
То есть больше, чем вы заплатили.
Да, то есть банк нам дал 15 миллионов рублей в виде кредита под залог этого объекта. Вот. То есть мы примерно год готовили эту сделку, за год мы получили в виде аренды, то есть по 220 тысяч каждый месяц, порядка 2,5 миллионов рублей нам накапало за год. Плюс через год нам банк выдал кредит 15 миллионов. Итого получилось, что мы купили объект на торгах по банкротству за 10 миллионов рублей. Через год получили обратно 17,5. То есть это уже 75 годовых в рублях на довольно большую сумму. Но самое интересное, что объект по-прежнему у нас в собственности. Он заложен банку. Платеж по кредиту сейчас 170 тысяч рублей. А доход уже с аренды порядка 240. То есть еще и каждый месяц мы досрочно там по 70-80 тысяч вносим в погашение вот этого кредита. И теперь, располагая 17 миллионами, да, с половиной, мы можем купить объект там в полтора, в два раза круче. И потом под него также перекредитоваться. То есть получается, когда ты прибегаешь к инструменту торги, да, и покупаешь объекты ниже рынка, потом ты можешь использовать то, что рыночная стоимость у них, ну, больше, и перекредитовываться. И получается, твой капитал растет. Теперь, то есть у нас было 10 миллионов, стало 17,5. И теперь мы можем купить что-то большее, да, еще крутое и дорогое. И самое прикольное, что еще и объекты у нас останется. И с учетом досрочного погашения мы выплатим там этот кредит за где-то 7 лет.
Вот это реально впечатляет. И как часто вот такие ситуации происходят? Или ты каждую сделку пытаешься выверить именно, чтобы она была вот такого формата?
Сделки, как я сказал, разные, да, так как недвижимость тоже разная. Вообще мы, ну, параллельно с торгами, мы занимаемся и строительством, например, загородной недвижимости, и мы занимаемся редевелопментом в центре города, например, строим отели, доходные объекты для краткосрочной аренды жилые. Пример очень классно иногда комбинировать стратегии, да, когда ты... Вообще в недвижимости работает «купил оптом, продай в розницу», да, так как и в бизнесе, да, когда ты покупаешь, например, или там, когда ты арендуешь, например, 10 тысяч квадратных метров, и, например, начинаешь сдавать их, вот хороший пример, например, депо в Москве, да, ну, знаете, наверное, многие слушатели знают, это такой большой фуд-площадка, да, то есть как вот рынок, где есть различные корнеры и там различная кухня, там, не знаю, вьетнамская, марокканская, там, не знаю, индийская, пакет, там, итальянская, чего только нету. Получается, кто-то купил или арендовал большую площадь, там, 5, 7, 10 тысяч квадратных метров и сдал их в аренду маленьким корнерам. Это очень выгодно. То же самое мы делаем, например, мы покупаем большие объекты, там, 200, 300, 500 квадратных метров, делим их на маленькие, там, квартиры и, там, перепродаем. Это тоже выгодно. Но когда ты еще и, например, покупаешь такой объект с торгов, это тебе еще выгоднее получается. Или, например, строительство, да, все знают, что строительство — это выгодно, поэтому застройщики крупные строят дома многоквартирные, маленькие фирмы строят загородную недвижимость, и мы тоже это делаем. Но когда, например, ты покупаешь землю не по рынку, а ниже рынка, тебе получается еще в два раза выгоднее. Вот у нас сейчас есть объект, который мы реализуем в Москве, у нас там земельный участок, который мы купили с торгов, он по рынку 10 миллионов, а мы купили его за 3. То есть мы заработаем, я рассчитываю, на земельном участке, ну, в 2-3 раза увеличим капитал, еще и на строительстве домов увеличим свой капитал.
Я тоже в продолжении темы того, что купил оптом, а продаешь в розницу, я вспоминаю вот одного человека, с которым я когда-то сталкивался, это Николай Мрачковский. И я вот помню, он постоянно говорил тоже про пассивный доход. И иногда я вспоминаю, смотрю, он там и семью уже расширяет, и чем только не занимается. Но я помню, одна из первых его тем была купить квартиру, поделить ее и сделать из одной небольшой квартиры две еще более маленькие квартиры. И, соответственно, поставить второй санузел. Вот это насколько это сложно реализуется?
Это не сложно реализуется. Я, конечно, прекрасно знаю Николая Мрачковского и свой путь в инвестициях. Я также начинал с его видео и чуть не купил у него обучение именно по этому вопросу. Но в итоге выбрал другого специалиста, который находился в Санкт-Петербурге и показался мне более квалифицированным, потому что Николай Мрачковский был в то время сосредоточен на стратегии покупки квартир на котловане. И потом либо просто продажи, либо вот той стратегии, которую сказал ты, поделить на несколько маленьких квартир и продать их в розницу. Это рабочая стратегия, но еще круче, как я сказал, ее комбинировать с торгами, потому что на котловане это одно дело купить, а на торгах можно купить еще сильно дешевле. И вообще, благодаря торгам и вот этой вот поэтапной рассрочке можно реализовывать очень крутые кейсы. Вот ты спросил, какие еще стратегии, какие еще крутые кейсы были. Вот одни из моих самых любимых кейсов, когда тебе удается реализовать объект недвижимости или лот без практически своих денег. У нас так было, например, с загородным домом, да, то есть это не стратегия, вот в отличие от объекта с арендатором, когда мы благодаря там рыночной стоимости перекредитовались, это немножко другое. Вот эта стратегия была просто спекулятивная, мы хотели купить и продать объект, и как получилось? Значит, мы выиграли очень крутой загородный объект, там участок 30 соток, 3 дома по 300-400 квадратных метров, очень с хорошей отделкой, с бассейном, со спортзалом на западе Москвы, это очень дорогой район. Оценка данного объекта была на 45 миллионов рублей. Мы же выиграли этот объект за 11 миллионов рублей, то есть в 4 раза ниже. Ну, конечно же, оценить можно тоже по-разному, да, понятно, что если мы хотим продавать быстро, то, ну, о 45 миллионах говорить, наверное, не приходится, но мы рассчитывали миллионов за 25-27 довольно быстро реализовать этот объект. Но получилось еще круче. Значит, для того, чтобы принять участие в торгах, мы отправили задаток 2 миллиона. Буквально вот в следующие дни после того, как мы выиграли, мой представитель, да, потому что я вообще в то время зимовал на Бали, в Индонезии, там сидел с ноутбуком у бассейна, работал. Так вот, мой представитель познакомился на участке с соседом, разговорился, сосед спросил, какие у нас планы на данный объект. Мы говорим, ну, наверное, будем продавать, и он нам предложил цену 17 миллионов рублей. Мы сначала посовещались с партнером, сказали, что как бы это, наверное, очень мало. С другой стороны, в принципе, если этот покупатель выступит для нас инвестором и даст нам вперед недостающие 9 миллионов, то почему бы и нет? Тогда мы готовы продать ему за 17. Мы с ним поговорили, сказали ему адекватно, что вот как бы два варианта. Либо вы нам даете 9 миллионов вперед, мы юридически придумаем, как это сделать, да, можем нанять любых юристов, они нам эту сделку сопроводят, ну, окажут сопровождение. Значит, вы нам даете 9 миллионов вперед, и тогда мы согласны продать вам за 17, да. То есть мы берем 9 миллионов ваши, можем отнести их в банк, оплатить это имущество вот, ну, в банк, да, как бы выкупить его, ну, недостающую часть до 11 миллионов доплатить. После того, как мы оформим на себя право собственности, мы сразу идем и продаем вам. И оставшиеся там, грубо говоря, 6 миллионов вы нам оплачиваете там любым уже удобным способом, через аккредитив, через ячейку, там, как угодно. Либо, если вас что-то смущает, без проблем, мы привлекаем своего инвестора, вкладываем недостающие 9 миллионов, оформляем на себя дом и будем готовы продать вам, но цена будет уже 25, извините, как бы, ну, сами понимаете, нам надо будет деньги занять, как бы перекредитоваться, в общем, то есть, ну, выбор за вами. В общем, человек подумал, говорит, да, окей, ладно, я согласен, он нам дал 9 миллионов вперед, мы оплатили его деньгами этот объект.
Офигеть.
Перепродали ему через месяц его с плюс 6 миллионов. То есть фактически на вложенные 2 миллиона мы сделали 8 на выходе за один месяц.
Что ты чувствуешь, Коль, когда вот сходится пазл?
Ну, это очень круто. Я об этом кейсе рассказываю своим партнерам, своим ученикам. И, ну, с одной стороны, мне кажется, что, конечно, это уникальная сделка, она трудно воспроизводимая. И если бы я знал, как такое повторять из раза в раз, я бы только этим занимался. С другой стороны, ну, иногда мне кажется, что это из серии фантастики. С другой стороны, вот недавно мой ученик, вот буквально вот этим летом в пандемию, да, в 2020 году, купил 20 земельных участков, значит, в Ленинградской области. За 1,5 миллиона он их выиграл. 20 земельных участков, каждый участок по 10 соток. Значит, он выиграл за 1,5 миллиона, также вложил 200 тысяч рублей в задаток, значит, выиграл. И пока вот у него было вот это время на оплату, 40 дней, он поехал в это, в СНТ или ДНП, что там, я не помню. Расклеил там объявление, дал объявление на Авито, и за вот эти, а там дешевые участки, получается 1,5 миллиона за 20 участков, то есть где-то по 70 тысяч за участок он выиграл, а рынок у них где-то там 200-250. Он решил быстро их по 150 тысяч продавать. Значит, расклеил объявление по 150 тысяч за участок, 10 соток, и к нему посыпались звонки, заявки. Значит, за 2 недели он нашел 10 покупателей, взял с них задатки по 10 тысяч рублей предоплату, вот, понимая, что у него 10 уже покупают за столько, за сколько он купил 20, он занял там в одном месте 900 тысяч, в другом месте еще там недостающие 500, в общем, буквально на месяц просто перезанял вот эти средства, оплатил имущество, оформил на себя собственность. Буквально через неделю, там, в один день провел 10 сделок по продаже, продал эти 10 участков, получил обратно 1,5 миллиона, раздал долги уже через неделю, и потом еще в течение месяца спокойно распродал остальные 10 участков. В итоге у него получилось, что на вложенные собственные 200 тысяч рублей он за 2 месяца заработал 1,2 миллиона чистыми, ну, фактически особо ничего не делает. То есть нашел участок удаленно, съездил пару раз вот в это в СНТ, тут в Ленинградскую область, 2 раза, там, 3 раза сходил в МФЦ, провел сделки, ну и, собственно, все.
Обалдеть, вот это впечатляет, это прям кайф. Так скажи теперь конкретно, вот какой онлайн-ресурс, агрегатор ты рекомендуешь, куда можно зайти и своими глазами воочию посмотреть, вау, ничего себе, коммерческая недвижимость здесь, земельные участки там.
Агрегаторов несколько, я работаю тоже с несколькими. Есть, ну, если вот взять самый популярный, это Т-банкрот или Про-банкрот. То есть их вот основных два, которые... Т-банкрот такой более навороченный и дорогой, Про-банкрот попроще, подешевле, но, в принципе, его функционала хватает.
А сколько стоит доступ?
Про-банкрот, по-моему, 500 рублей в месяц. Что-то такое. Можно купить на год, стоит, по-моему, 4 тысячи. А Т-банкрот, у него разные тарифы тоже, по-моему. Есть какой-то тариф за 5 тысяч рублей в год, есть какой-то тариф за 25 тысяч рублей в год. Mm-hmm. То есть тут уже какой функционал вам нужен.
Я укажу эти ссылки в описании к подкасту, чтобы было удобно просто тыкнуть и посмотреть напрямую. Скажи, а вот цену ты говоришь, ну, в сравнении с рыночной, вот непрофессионал, он может откуда-то узнать рыночную цену? Например, я могу зайти на Авито и вбить там, посмотреть квартиру в соседнем доме. Это будет моим мини-анализом или нужно обращаться к тебе и платить деньги специалисту?
Да, совершенно верно. Ты можешь, в принципе, самостоятельно оценить имущество и сделать примерно то же самое, что и делают профессиональные оценщики, да, то есть оценка тремя методами. Есть метод сравнительный, есть метод затратный, есть метод доходный, да, то есть сравнительный — это когда мы сравниваем аналогичные объекты с аналогичными объектами. Затратный метод — это когда мы смотрим, ну, из чего, грубо говоря, построен объект. Если, например, это загородный дом, да, мы можем прикинуть, сколько стоит построить аналогичный дом. Если это квартира, например, то мы не можем применить затратный метод, потому что мы не можем самостоятельно построить квартиру. Квартира построена в многоквартирном доме, и мы такое не можем воспроизвести никак. Ну и доходный метод — это когда мы сравниваем через возможный доход от сдачи в аренду объекта. И я очень люблю доходный метод, и поэтому я, в принципе, очень люблю недвижимость коммерческую, промышленную, которую можно сдать в аренду. То есть, когда ты покупаешь такой объект недвижимости, у тебя есть больше инструментов для каких-то маневров, да, ты можешь сдать в аренду, перекредитоваться, получать доход до момента реализации, на эти деньги с дохода как-то улучшить объект, да. Например, у нас есть, вот я упомянул, что мы очень долго собирали деньги на объект за 30 миллионов, но это большая промышленная база здесь вот в Санкт-Петербурге. И когда я нашел инвесторов, когда мы купили этот объект, у нас доход, там было несколько арендаторов, и на тот момент денежный поток с аренды был примерно 400 тысяч рублей в месяц, что, в принципе, довольно неплохо для объекта стоимостью 30 миллионов. Но вот прошло уже 3 года, как мы владеем этим объектом, и на данный момент доход с аренды там 1 200 000 в месяц. То есть мы в 4 раза увеличили доход с аренды. И еще есть потенциал как бы еще на 200-300 тысяч увеличить в следующие полгода. То есть мы очень сильно увеличили капитализацию объекта, то есть его стоимость, благодаря тому доходу, который он приносит. И сейчас, если мы будем продавать этот объект, а у нас есть в планах его продавать, то, ну, его уже будут рассматривать не как просто вот кирпичики там и землю, да, как именно как объект недвижимости. То есть сейчас его будут рассматривать как доходный арендный бизнес, который приносит денежный поток. То есть вот этот вот желанный, всеми желаемый пассивный дополнительный доход. И сейчас, исходя из его дохода 1 200 000, этот объект стоит около 100 миллионов рублей. То есть, ну, как бы купили мы его за 33 года назад. То есть, да, на недвижимости в России можно делать вот такие вот интересные такая цифры.
Слушай, ну ладно, недвижимость — это достаточно такой большой цикл. Занимаешь деньги, вкладываешь, то есть это ты всегда можешь быть в долгах, ты супер богатый, но очень много долгов, и когда все сделки закроются, тогда ты будешь мега богат. А что если на торгах начать с, вот, с принтеров или, например, с машины? Вот можно тачку взять какую-нибудь классную, наверняка какие-нибудь, не знаю, компании банкротятся, и там у них есть 10 Мерседесов S-класса, и ты их берешь просто за треть от цены.
Да, конечно, бывают и машины, и оргтехника, и мебель, как я сказал, ну, буквально все, что когда-либо было на балансе физлица и юрлица, также на торгах продается имущество банков, да, то есть вот у нас есть АСВ, компания, ну, государственная компания, которая, агентство по страхованию вкладов, да, да, которая страхует все вклады на 1 400 000 вот депозитов в банках. Соответственно, АСВ также занимается реализацией имущества банков после того, как у них забирают лицензию. И, соответственно, банковское оборудование, все банковские машины, весь транспорт, да, который был на балансе у банка и в залоге у банка, все квартиры, там, движимое, недвижимое имущество, все это тоже продается. И если говорить о том, что можно ли, ну, начать покупая, продавая машины или какие-то вещи, да, товары, то да, это можно сделать. Но, например, лично я не очень люблю машины, потому что машины — это первое, что приходит в голову людям, которые как бы слышат о торгах. И получается, что за ней большая конкуренция, да? И на машине ты не заработаешь, грубо говоря. Невозможно, чтобы получилось так, что ты купишь, например, машину за 500 тысяч и продашь ее за 5 миллионов. А на недвижимости возможно. Поэтому, например, я предпочитаю тратить свое время одинаково, которое уйдет на поиск машины или на поиск интересного там какого-то оборудования или товаров, да, или недвижимости, которую потенциально можно продать сильно дороже. Поэтому я, например, ну, как бы рекомендую тратить время на то, на чем можно заработать на торгах, именно вот недвижимость или какие-то товары, а потом просто купить себе машину, какую ты хочешь. Это если говорить о транспорте. Но как бы на торгах, если ты спрашиваешь о том, можно ли начать, например, с маленьким капиталом на торгах, да, то есть все думают, что на недвижимость нужно много денег, либо крупные инвесторы. Нет, не обязательно, можно стартовать с небольших сумм, да, вот я привел пример, как мой ученик там с 200 тысяч сделал 1 200 000 за месяц. У меня был пример, когда я сделал из 200 тысяч 3 миллиона за 6 месяцев, я купил остатки, товарные остатки обанкротившейся строительной фирмы, да, там были различные стройматериалы, какие-то товары, там были бытовки, целый такой строительный городок купил. Купил я его также примерно вот за 2 миллиона, фактически моих денег было только 200 тысяч рублей. Половину мне проинвестировал мой наставник на то время, половину я занял. И спустя 6 месяцев я все это дело распродал на 6 миллионов. Половину отдал своим инвесторам, половину оставил себе, ну, по договоренности. И получилось, что я из 200 тысяч сделал 3 миллиона за 6 месяцев. Также, ну, как бы вот это очень крутая, да, доходность получается. Также есть вот сейчас у меня ученики, которые покупают и объекты недвижимости недорогие, да, не обязательно покупать квартиру в Санкт-Петербурге, можно купить квартиру в регионе. Вот у меня сейчас есть ученик, который покупает в Тверской, в Тульской областях квартиры по 200, по 300 тысяч и перепродает их там по 500, по 600. Причем на маленький капитал сделать большую доходность же проще, чем на большой. То есть, например, из 10 тысяч рублей сделать 20 гораздо проще, чем из 10 миллионов сделать 20 миллионов. Поэтому вначале как раз-таки очень бурный рост и происходит, когда ты там из 300 делаешь 600, из 600 делаешь 1 200 000. И, ну, задача увеличивать свой капитал, используя вот инструменты торгов, впоследствии приобретая объекты ниже рынка, используя кредитные деньги банка дешевые, используя торги по банкротству, и потихоньку оставлять их себе и получать доход спокойно.
Обалдеть. Ну, я сейчас, мне кажется, чувствую себя примерно так, как те люди, которым я рассказываю про IPO. То есть я говорю, а что здесь сложного? Ну, вот просто вложил сюда деньги и увеличил там в 2 раза свой капитал. И все такие, вау, как это классно. И для меня это сфера достаточно новая, ну, в плане недвижимости. Я не занимаюсь инвестированием в недвижимость. Но чем она мне нравится? Тем, что ты можешь фактически еще и потрогать или посмотреть объект. В этом тоже есть свой шарм. Я, например, занимаюсь товарным бизнесом и произвожу толстовки. Мне нравится ощущать, что вот кто-то получает от меня какой-то товар. Это немного иначе, нежели там курсы или когда ты зарабатываешь на IPO. И вот есть определенный свой шарм в этом, в недвижимости. Ну и хочется, конечно, спросить, что, как ты помогаешь? Ну, ты упоминал несколько раз, что ты занимаешься обучением. Что получают твои ученики, когда они обращаются к тебе?
Ну, прежде хочу сказать, что ты совершенно верно говоришь, что очень классно, когда ты можешь потрогать свои активы, да, не только акции, ценные бумаги.
Не только цифры
на своем приложении, а когда ты можешь еще их потрогать. Вообще, получается, везде всегда нужны люди, да. Например, я также инвестирую в IPO, также инвестирую в ценные бумаги. Везде нужны люди, которые тебе сопроводят, расскажут, дадут дельный совет, да, например, при инвестициях в IPO у нас есть аналитики, которые предлагают нам аналитические отчеты, с которыми мы можем ознакомиться, то есть дают тебе, ну, какие-то подсказки, вводную информацию. В принципе, то же самое делаю я, когда ученики присылают мне подборку своих интересных объектов, которые они нашли, да, за неделю. Я также смотрю и даю свою аналитику, да, например, то есть комментарии к их анализу. То есть они мне присылают, например, объекты со своими комментариями, и я рядом там пишу свои комментарии, потом мы созваниваемся и проговариваем, что этот объект хороший, этот объект плохой. Здесь стоит обратить внимание на такие нюансы. Здесь лучше вообще, ну, не связываться с этим объектом. Здесь нужно провести там дополнительный осмотр. Здесь лучше нанять строителя там за 3000 рублей, приехать, провести какой-то такой осмотр на предмет дополнительных вложений в этот объект. Здесь лучше не связываться, потому что там, не знаю, не верю в продажу быстро этого объекта, да, например, если говорить про недвижимость. То есть я даю свою аналитику, свой опыт, также помогаю с инвестициями, например, да, то есть если мне кажется объект привлекательным, то почему бы, ну, мне в нем тоже так же не поучаствовать? Это экономит мне время, как я говорил, да, то есть ученик мне приносит готовый вариант, если он мне нравится, то я с удовольствием в него тоже инвестирую, и также другим своим ученикам предлагаю, говорю, вот смотрите, ребята, там, условно, Сергей нашел классный объект, уже выиграл, например, да, давайте вместе в него войдем, ожидаем такую хорошую доходность.
То есть это не просто какой-то видеокурс, который посмотрел и там начал сам что-то ковыряться. По сути, ты партнер, к которому всегда можно обратиться, и более того, который тоже впишется в ту историю, либо впишет тебя, где ты можешь настолько быстро заработать, что, ну, это обучение, оно позволит тебе вот быть сопричастным к этому комьюнити людей, которые горят, которые знают, которые могут выбирать эти крутые сделки.
Да, совершенно верно. Основная ценность получается именно в обратной связи, да, то есть, грубо говоря, ну, ты сказал, это не видеокурс, это комбинация. То есть, получается, есть видеокурс, видеоуроки, которые я записал на платформу, просто чтобы не проговаривать каждый раз теоретическую часть одну и ту же, да, как подать заявку, что делать, если конкурсный управляющий тебе не отвечает, как куда перечислить задаток, чтобы он дошел точно куда нужно, куда можно пожаловаться, да, если видишь какие-то несостыковки в торгах. Ну, то есть все технические вопросы, как провести анализ, да, вот ты спросил, грубо говоря, как оценить недвижимость, это тоже, конечно, все есть в видеоуроках, да, которые на платформе записаны, то есть как можно оценить недвижимость через аренду, как можно оценить недвижимость сравнительным методом, как работать с инвесторами, да, какие документы с ними подписывать, как их искать вообще, это тоже все есть, но это все записано в удобной форме в видео, которое человек смотрит, а потом уже основная ценность идет именно в совместной работе, в совместном анализе объектов, в обратной связи от меня, от моих партнеров, от моих юристов, от моих строителей в том числе, да, от моей команды. И также есть у нас общий, там, общий чат, да, где мы общаемся, где мы обсуждаем совместно объекты, где мы совместно предлагаем друг другу инвестировать в объекты друг друга. Да? То есть кто-то нашел, а кто-то, допустим, не успел найти объект. Но уже вот есть готовый вариант, почему бы не поучаствовать. Да?
Класс. Ну, мне в этой теме особенно нравится то, что снимается вот этот стереотип о том, что в недвижимость нужно инвестировать, только обладая огромной суммой. По сути, можно с небольших. И вот уже в заключении нашего с тобой подкаста я бы хотел, чтобы ты обратился к тем людям, которые нас слушают, которые хотят начать инвестировать, у которых есть небольшие деньги и которые только мечтают об этом пассивном доходе. Скажи, насколько он вообще близок? И какие-нибудь напутствующие слова.
Напутствующие слова. В общем, все хотят всегда быстро и здесь, и сейчас, да. То есть, но все равно как бы накопление богатства процесс, ну, зачастую не быстрый, да. То есть можно, конечно, выиграть лотерею или получить наследство, но это все-таки довольно редко встречается и случается. Чаще, если поговорить с успешными людьми, они накапливали свое богатство годами, месяцами, годами. Путь через недвижимость, мне кажется, достаточно безопасный, и если использовать комбинацию недвижимости и торги банкротов, то еще и прибыльный, да. То есть 5 лет назад мой капитал равнялся, не знаю, может быть, 1200-300, и ни о каком пассивном доходе и речи не могло идти. Сейчас мой пассивный доход в разы превышает мою зарплату на момент, когда я начинал заниматься торгами. Суммы сделок измеряются десятками миллионов рублей, и я прекрасно понимаю, что нужно делать дальше. И, ну, нужно только начать. Неважно, начнете ли вы с фондового рынка, потом придете в недвижимость, или начнете вы с недвижимости, потом придете в фондовый рынок, как я, да, то есть для диверсификации своего портфеля я сейчас часть средств вкладываю в иностранные ценные бумаги, в IPO и так далее, то есть чтобы был часть капитала в долларах. Неважно, с чего начнете, с фондового рынка или с недвижимости, или наоборот, с недвижимости, потом фондовый рынок. Главное начать и начать получать от этого удовольствие. То есть, да, есть рекомендация вкладывать, допустим, 20-10% от своего ежемесячного дохода в какие-то вот инвестиционные инструменты. Но, не знаю, мне кажется, когда вы начинаете втягиваться, вы начинаете вкладывать больше. То есть, ну, у меня уже спортивный азарт, я практически все свободные средства продолжаю реинвестировать, потому что я вижу, как растет капитал и как растет пассивный доход, и это классно.
Это гораздо круче, чем какая-то новая материальная мулька. Там купил новый телефон, все, завтра он уже не новый. И я когда-то вот, когда-то мне пришла в голову вот эта мысль о том, что обладая вот теми суммами, которые у меня начали появляться, ну, вот несколько лет назад, сейчас как бы еще больше, обладая такой большой суммой, это дает настолько внутреннюю приятную уверенность, что тебе попросту не нужно хвастаться ни перед кем какими-то, вот, что ты богат. Ты просто внутренне можешь зайти в любое место, не чувствуешь, как раньше, там, заходишь в какой-нибудь ресторан, на тебя смотрят, кто ты, мальчик. А ты сейчас заходишь, там, я захожу в футболке, в толстовке, и мне не важно, заказываю кофе, открываю свой ноутбук, и мне просто не важно, что там рядом кто-то, насупившись, делает вид, что они совершают какие-то большие сделки. Я гораздо богаче них. И это ощущение, оно дает мне гораздо больше удовольствия, уверенности и комфорта жизни, снижает мой стресс. И вот ты сказал про то, что капитал наращивается годами. Вспоминается фраза Уоррена Баффета, он очень так смешно и колко заметил, что дали бы вы нам, миллиардерам, еще 100 лет, и мы бы показали вам, что такое настоящее неравенство. Действительно, то есть это мультиплицируется и разгоняется экспоненциально, если начинаешь сейчас. То есть самое главное, друзья, чтобы вы выработали привычку откладывать и инвестировать. То есть если вы на малых суммах сделаете сейчас свои ошибки, то в будущем, когда они, безусловно, у вас появятся большие деньги, вы будете следовать своей четко намеченной стратегии. И неважно, это будет следование за мной, как инвестирование в акции американские бумаги или в IPO, или как Николай сегодня нам столько увлекательно рассказывал про инвестирование в недвижимость. Неважно, начните откладывать. Даже первый ваш банковский вклад – это уже гораздо круче, чем покупка нового айфона в кредит. Вот этого избегайте.
Ну, вот я тоже хочу пару слов на эту тему сказать. Просто в наших головах то, как воспитывали нас родители, довольно часто вбивали, что нужно купить именно себе квартиру, да, вот это главная цель жизни, неважно, там, в ипотеку, не в ипотеку. На нас очень сильно давит реклама со всех там источников, там, интернет, телевизор, да, покупай, купи айфон, купи машину в кредит, вот тебе все программы, там, 3%, там, не знаю, сейчас ипотеки уже. Все это нас очень сильно давит, и мы предпринимаем неправильные движения, которые нас вгоняют вот этот вот бесконечный круг, работа, кредиты, дом, там, купленная машина в кредит, все это по кругу бесконечно продолжается. Для меня, я понял, что ценности в другом, для меня лучше у меня будет съемная квартира, да, так сейчас живет вообще вся Европа, вся Америка, ну, уже давно переходит именно на формат, что выгоднее снимать. Для меня лучше будет арендованная квартира, зато я буду чувствовать себя свободным в плане, что я могу путешествовать в любой момент, у меня есть постоянный доход, который позволяет мне чувствовать себя свободным в плане путешествий, жить несколько месяцев в году в другой стране. Да, вот я упомянул, что, например, мы провели сделку, с которой я заработал 6 миллионов, при этом я был на Бали, я все эти месяцы мечта был на Бали, я зимую в Таиланде, зимую на Бали, зимую в Америке, я побывал в 45 странах, и для меня вот это свобода, заниматься, кататься на серфе, не знаю, проводить время с любимой женой, дочерью, навещать маму или бабушку, да, путешествовать в другие страны, и для меня самое главное, чтобы я мог заниматься вот этими своими любимыми вещами, постоянный денежный поток. Вот именно он дает мне уверенность для моих вот этих вот хотелок, так сказать. И вот я считаю, что вот это хорошая, счастливая, правильная жизнь, а не работать 24/7 ради того, чтобы обеспечивать свой кредитный iPhone, кредитную квартиру, кредитную машину.
Конечно. И свобода распоряжением своим временем. То есть мы, по сути, с помощью денег зарабатываем себе время.
Так и есть.
Спасибо, Коль, большое. Это невероятно эмоциональный, мотивирующий, заряженный подкаст. Все ссылки, которые мы упоминали с Колей, я укажу в описании к этому подкасту. Ну и, друзья, надеюсь, что мы вас зарядили. Отложите свои первые 100 рублей, 1000, 10 тысяч рублей на свое будущее, светлое будущее и на тот пассивный доход, который позволит вам быть в том месте, где вы хотите, быть с теми людьми и заниматься тем, чем вы хотите. Это был Семен Кибала и подкаст «Деловая библиотека». Услышимся. Пока.
Yeah, boy.
«Деловая библиотека».